Радио Свобода. Свобода в клубе «Синий фантом». Обыкновенный фашизм. Фильм Михаила Рома «Через 40 лет». Книга документов и материалов о фильме, запрещенная в советское время, вышла в издательстве «Сеанс», а в клубе «Синий фантом» показывают ленту «Обыкновенный фашизм». И за нашим столом Маюсь Натуровская, критик, историк театра и кино, соавтор сценария фильма «Обыкновенный фашизм». Андрей Сергеевич Смирнов, режиссер, актер и драматург, самый известный его фильм «Белорусский вокзал», ученик Михаила Рома. Виктор Матизен, кинообозреватель газеты «Новое известие» и член редколлегии журнала «Сеанс». Андрей Сильвестров, программный директор клуба «Синий фантом». Евгений Яковлевич Марголит, историк кино, историк и журналист. Владимир Долин и Евгений Васильевич Цимбал, режиссер, автор фильма «Обыкновенный большевизм». «Обыкновенный фашизм» – это фильм, который бы мы сейчас назвали культовым. Это фильм, смыслообразующий для нескольких поколений советских людей. Я бы хотела узнать, какую роль этот фильм сыграл лично в вашей жизни, как он на вас повлиял. Может быть, мы с Маюсной начнем. Чем был для вас этот фильм?
Ну, для меня он был, наверное, больше, чем для всех, кто здесь присутствует, потому что сначала мы с Юрой Ханютиным его придумали, сидя в залах «Голоса фильмофонда». Потом мы уговорили Михаила Ильича делать его. Потом у нас абсолютно поменялся замысел в процессе этой работы. Потом, к счастью, нас не наградили в России, хотя фильм был выдвинут на государственную премию, это отдельный сюжет. Он прошел к первым экранам и очень громко и шумно тогда. На него стояли гигантские очереди. За первые 11 месяцев он сделал 20 миллионов зрителей. Потом впоследствии его убрали с экранов. Действительно, Михаилу Ильичу не дали сделать телевизионную версию, а книжку, которую нам заказало издательство «Искусство», сдали в набор, что видно на первой ее странице, но потом вынули из набора. А на мою жизнь он оказал, конечно, огромное влияние, потому что он меня заставил всю оставшуюся жизнь думать на эту тему.
Спасибо, Майя Туровская. Андрей Смирнов, пожалуйста.
Вы знаете, у Рома было всего два полноценных курса. С первого сошли такие ученики, как Тарковский, Шукшин и Мета. Второй был наш курс, на котором я имел счастье учиться. Там были такие режиссеры, как Андрей Кончаловский, покойный Виктор Трегубович, но еще были достойные люди. Словом, мне кажется, что по набору индивидуальностей, которые воспитал мой учитель, он не знал себе равных в педагогике кинематографической. А не любить его было невозможно, потому что по обаянию, уму, простоте обращения, в Роме никогда не было солидности. Он уже был маститый уж со всех точек зрения, сталинские премии, известно, что он был любимец Сталина. По его воле ему дали снимать Ленина в октябре, потом Ленина в 18 году. Он единственный из этого поколения, который написал про себя, а там были замечательные ребята в этом поколении. Но он единственный, кто написал про себя после смерти Сталина: «Мы лгали всю жизнь, и я не хочу больше лгать». И вот в тот момент, когда Майя Туровская и Юрий Ханютин, царство ему небесное, уговорили Рома делать эту документальную картину, все мы, кто обожал Рома, были озабочены тем, что он переживал тяжелый кризис, творческий и человеческий, после визита Хрущева в Манеж, когда в докладе Хрущева при встрече с интеллигенцией упоминались как враги два человека. Марлен Хуцеев со своей картиной «Мне 20 лет», а тогда он называл «Заставой Ильича», и Михаил Ром за свою знаменитую речь в ВТО, где он говорил, что среди нас убийцы, те, кто организовали борьбу с космополитами. Все считали, зачем же режиссеру игрового кино заниматься документальным. И он сам с большим сомнением приступал к этому. Но Майя Иосина и Юрий Миронович сделали огромное дело. Они вернули нашему кинематографу одного из его самых замечательных мастеров. Вот что для меня фильм «Обыкновенный фашизм».
Спасибо, Андрею Сергеевичу Смирнову. Виктор Матизен, пожалуйста.
Ну, я посмотрел этот фильм, когда мне было 17 лет. К тому времени я был очень неплохо знаком с советской документалистикой, потому что любил ходить на удлиненные сеансы. Только там показывали хорошее зарубежное кино. И обязательно при этом был, значит, довесок в виде какого-нибудь советского документального фильма. Вот этой, значит, отвратительной патоки я насмотрелся выше крыши. Значит, до этого у меня был только один образец в документальном кино. Это был фильм «Якопетти. Собачий мир». Это был, значит, второй документальный фильм моей жизни. Это такой настоящий документальный фильм. Как бы, чего я понял, что даже в родном отечестве, при всем засиле пропагандистского кино, можно делать нормальные документальные картины. Я к тому времени, в общем-то, уже сам, значит, докопался до мысли о том, что фашизм и большевизм – это родные братья. И поэтому, как бы, для меня этот фильм был наглядным пособием для сравнения вот того, что было в Германии, да, с тем, что было в Советском Союзе. Мне, конечно, значит, да, не хватало второй части этого фильма под названием «Обыкновенный большевизм». Но я понимал, что Ром его сделать не мог, а вот Женя Цимбал его сделал.
Ну, давайте Евгению Цимбалу и отдадим слово тогда.
Ну, я примерно в такой же ситуации, как Виктор. Я тогда жил в маленьком городе Ейске. Я был, по-моему, в 9 классе, когда я посмотрел эту картину. И на меня она произвела чрезвычайно мощное впечатление. И, может быть, этот фильм явился одной из причин того, что я впоследствии все-таки пошел работать в кино. Для меня, наверное, прежде всего, это был фильм о человеческом достоинстве. Мне показалось, что этот фильм в очень большой степени стал возвращать всем нам достоинство и начал возвращать достоинство нашему кинематографу. Я его считаю несомненной и великой классикой.
Спасибо, Евгений Цимбал. Андрей Сильвестров, пожалуйста.
Знаете, ну, естественно, я тоже смотрел фильм в каком-то совсем раннем детстве, и, наверное, несколько раз его показывали по телевизору, и он очень сильно воздействовал, но это был один тип восприятия. А теперь я вот его посмотрел недавно, это тоже другой тип восприятия. Я вспомнил такую историю. Несколько лет назад Наум Михайлович Клейман, директор музея кино, представлял у нас в клубе «Синефантом» фильм Эйзенштейна «Старое и новое». И он сказал, что, знаете, удивительным образом язык параллельного авангардного кино, которое возникло в 80-е годы, и Эйзенштейна похоже. Но если у Эйзенштейна это пафос, то параллельное кино – это ирония, которая атакует этот пафос. И тут я подумал, что удивительным образом фильм «Рома» находится где-то посередине, поскольку там есть определенного типа пафос, но вот этот комментарий, такой человеческий взгляд, очень личностно окрашенный, он, безусловно, был нов и для того времени, и очень свежо звучит сейчас.
Я, если можно, чуть-чуть вас поправлю. Он не был оригинален. Он был абсолютно единственным во всей картине советского кинематографа тех лет.
Ну, возможно, вообще кинематографа. Это же очень важно, что это очень человеческая речь. С тобой разговаривают на «ты». Ну, такого хода не было. Потом пришло вот там MTV или там какое-то вот современное телевидение начало разговаривать со зрителем на «ты». А вот эти 40 лет больше этого не повторялось. Но тут очень важно, что вот этот ход потом был использован и авангардным кино, когда разного типа комментарии начали прикладываться к разного типа изображениям, таким образом достигать уже ироничной картины мира, другой, но сам этот формальный ход оказался формообразующим.
Андрей Сильвестров, Андрей Смирнов.
Я бы только хотел добавить, в параллельном кинематографе, там, ну, имеется в виду в первую очередь картины там, «Братьев Олейников», «Йоханнанова» и так далее, ирония заняла ведущее место, но, на мой взгляд, ни один из фильмов параллельного кино, и не параллельного, а перпендикулярного, не смог достичь того высочайшего уровня художественности и человечности, который совершенно естественно сочетается в фильме «Рома», потому что за фильмом «Обыкновенный фашизм» стоит необыкновенная личность его создателя.
Спасибо Андрею Смирнову. «Свобода» в клубе «Синий фантом», «Обыкновенный фашизм», фильм Михаила Рома «Через 40 лет». Андрей Сильвестров.
Я абсолютно согласен с вами, что здесь, безусловно, приложена личность, и она очень много значит, но, по сути, является большой частью этого фильма. Но я говорил как раз о том, что тот язык, который был выработан Ромом, впоследствии был использован в авангардном кино и очень по-разному им интерпретирован.
Андрей Сильвестров, Евгений Маргулит, пожалуйста.
«Обыкновенный фашизм», март 66-го, мой 9 класс. И все школьные годы меня преследовал стыд. Я никак не мог научиться ходить строем. И не только в переносном, прямом смысле. Я посмотрел «Обыкновенный фашизм», и стыд этот прошел. Потом тут же попался Рэй Брэдбери, 401 градус по Фаренгейту и эпиграф. Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек. Две эти вещи совпали и звучат для меня постоянно в унисон.
Спасибо Евгению Маргулиту. Владимир Долин.
Мне было 9 лет. Или 10, может быть, когда я увидел фильм. Я как раз вот стоял вот в этих очередях. И мальчику из еврейской семьи, выросшему в 15 минутах ходьбы от Бабьего Яра, не нужно было объяснять, что такое фашизм. В этом фильме для меня гораздо важнее было то, что я понял, что фашизм связан с тем, что на юге называется жлобством. Вот, что фашизм, вот он, на самом деле рядом. Как какая-то бацилла, которая может быть в состоянии анабиоза, но в любой момент может вспыхнуть. Это не сегодняшнее впечатление, я это понял тогда.
Спасибо Владимиру Долину. Знаете, дорогие друзья, что меня, честно говоря, очень сильно удивило, когда я пересматривала фильм недавно, и когда я увидела книгу, которая, наконец, увидела свет после того, как 40 лет была запрещена. Что там было запрещать? Вот объясните мне, как старшие товарищи, вот почему чиновники так восприняли этот фильм, как нечто, угрожающее их безопасности? Может быть, моя очередь?
Чиновники восприняли фильм вообще-то правильно. Советский чиновник был воспитан верно, он знал, что ему угрожает. Когда мы делали этот фильм, у меня был такой случай, вот я вам рассказываю маленький сюжет. В 67-м году Михаил Ильич, после того, как мы с Юрой сделали тур по Германии с фильмом «Восточный», попросил меня поехать в город Мюнхен, потому что он не мог туда поехать в это время, он был занят. И кроме того, значит, там надо было разговаривать с немецкой аудиторией, там был так называемый подиумная дискуссия. Вот там сидят зрители, тут стоишь ты, тебе задают вопросы. Послали туда Марка Донского с его фильмом. Поехал Володя
Смирнов
Дмитриев.
Смирнов смеется, у меня комментарий, Андрей Смирнов смеется.
Да. И послали меня с обыкновенным фашизмом. Это был клуб молодежный, 67-й год. Еще в СССР вообще никто не знал, что происходит на Западе, потому что нас вызвали в ЦК инструктировать и долго говорили нам, что там живут бандеровцы. И вот бандеровцы придут и будут стоять перед гостиницей и что-нибудь еще.
Но бандеровцев вы не нашли, я так чувствую.
Нет, бандеровцы нас не нашли, скажем так. Мы вышли в аэропорту и увидели, что он весь заклеен портретами Че Гевары. Какие бандеровцы? 67-й год – это канон 68-го года. Это уже 68-й год в действии. Это молодежные движения, школьники, которые борются за свои права, студенты, которые выступают против гнета и так далее, и так далее. Клуб, в который нас пригласили, там стоял вот такой величины самовар. Он был больше меня примерно, этот самовар. А кругом висели портреты Че Гевара, Троцкий, рядом с ним Сталин. Они совершенно не имели представления о том, что Троцкого со Сталином надо, ну, хотя бы на разные стенки повесить. Режиссер Дебре. В общем, короче говоря, вот они все были развешаны там вокруг этого самовара. Ребята были совершенно молодые, а я-то ведь полтора года сидела в зале и смотрела, ну, кроме того, что еще мы с Юрой делали, смотрела эту немецкую хронику. Я им сказала: ребят, я нахожусь в Мюнхене. Наконец, я всю дорогу, полтора года смотрю на экране этот город. Скажите, пожалуйста, я хочу увидеть три места. Фельдхернхалле, перед которым происходили ежегодные шествия факельные. Музей, первый камень которого заложил Гитлер. И Бюргерброй, где произошла в 23-м году, произошел пивной путч, так называемый. Они мне сказали: да зачем это Бюргерброй? Это ерунда какая-то. Мы пойдем в Хофброй, это замечательная пивная. И там мы выпьем замечательного пива. Я говорю: да нет, он меня, Бюргерброй интересует с исторической точки зрения, а не с пивной. Они сказали: мы представления не имеем. То есть как? Это ваша история. Они сказали: это не наша история, мы все родились после войны. Что было правдой, вообще говоря. На следующее утро мне позвонил бельгийский режиссер, который сказал: вот я слышал, что вы хотели увидеть то-то, то-то и то-то. Да, но они вам не могли показать. Я говорю: да. А он говорит: они правда ничего этого не знают и не хотят знать. А я за вами приеду на машине и вам покажу. Но я не говорю, что музей этот сейчас, это музей, который стоит посредине города Мюнхен. А Фельдхернхалле стоит просто на Одеонсплац, ну, как бы он стоял, я не знаю, там на Триумфальной площади. Да? То есть его вообще не видеть нельзя при всем желании. Значит, и он мне это действительно все показал. Так вот, понимаете, вот эти молодые ребята, для них этот фильм тоже был они увидели про свой фашизм, про который они ничего не хотели знать. И немецкий человек не из ГДР, как я представляла себе, не из нашего посольства, задал мне такой вопрос: а почему вы сделали фильм о нас в то время, как у вас вообще свои были закорючки? Знаете, вот это трудный был момент, потому что ты стоишь на эстраде, перед тобой сидят эти с такими вот глазами, и ты думаешь, ну не туфли же покупать ты сюда приехал, правда? И я им сказала, значит, следующую фразу, которая должна была бы как бы, чтобы меня не посадили, у меня же там семья в Москве, вы же понимаете. А с другой стороны, чтобы я бы не врала. Я им сказала, а вы видели когда-нибудь человека, который делает фильм, не основываясь на личном опыте? Вот я считала, что это такая... Главное была не я, главный был Марк Донской, который рассказывал им Коздалевского, ну, в общем, все свои фокусы. Он накатал эту колоссальную телегу. И я не понимал, почему Марк Донской в опале. Все говорили, он Ленину своему снимал фильм про Ленина, положил руку на плечо за это. Ну, теперь-то я знаю, за что. Эта телега пришла непосредственно в секретариат Суслова. Значит, основной был Марк Донской с Коздалевским. И я, который, значит, им вот сказал такую вещь. После этого меня много лет не выпускали, и Марка Донского тоже не выпускали, хотя он был герой всего. Это к вопросу о том, о чем фильм. Он был о них, и он был, конечно, и о нас тоже.
Спасибо,
и это они поняли, так же, как и понимали мы, когда начинали его делать. Мы для этого его делали. Просто это не произносилось вслух.
Спасибо, Майя Снетуровская. Андрей Смирнов.
Вы прокомментировали, что я засмеялся, когда Майя Осина упомянула имя Донского. Я хочу разъяснить, сегодняшний слушатель не знает, никто такой Коздалевский, никто такой Марк Донской. Марк Донской был один из ярчайших фигур кинематографа 30-х, 40-х годов. Он сделал выдающийся фильм во время войны «Радуга». Этот фильм навеки останется в классике нашего кино с колоссальным темпераментом. Ну, ему принадлежит знаменитая трилогия «По Горькому», «Детство». Это был очень яркий режиссер. Но, надо сказать, что интеллект Марка оставлял желать лучшего. Кстати говоря, может быть, он и уцелел поэтому. Потому что темперамент ему заменяло интеллект, надо сказать. И Коздалевский, пусть не путает нынешние зрители с Игорем Коздалевским, он не имеет к этому никакого отношения. Это было слово, фамилия некого воображаемого персонажа, которым он заменял матерные выражения в своей речи. Он действительно был человек яркий, талантливый, зажигательный. И он был художник, его артист, его куда понесет, туда и был. Поэтому неудивительно, что его там не выпускали годами, хотя он снимал и про Ленина, и про Сталина, и про «Черта в ступе». Второе, о чем я бы хотел сказать, дело в том, что фильм «Обыкновенный фашизм», получивший спецприз жюри на Лейпцигском фестивале, то есть на территории ГДР, Германской Демократической Республики, для сегодняшних молодых, все-таки они уже, может, и не помнят, что Германия была разделена на две части. Так вот, там, в ГДР, он получил не главную премию, а спецприз жюри. Но после этого в коммунистической Германии он не был показан никогда. И мне рассказывали мои коллеги, немецкие режиссеры, бывшие в ГИКовцы из ГДР, из коммунистической Германии, что когда телевидение Западного Берлина показывало «Обыкновенный фашизм», а оно его показало не раз и не два, то в Восточном Берлине родители будили маленьких детей, сажали их к телевизору и говорили: смотри, это наша история. То есть в Германии, где все-таки процесс денацификации, избавления от нацистской идеологии занял довольно большое время и проводился все-таки более или менее активно, не было такой картины, как «Обыкновенный фашизм». Но я хочу и напомнить, давайте вернемся к сегодняшнему нашему российскому контексту. «Обыкновенный фашизм» – это жемчужина нашего кинематографа. Она не устареет никогда, потому что, как правильно сказал Андрей, или Женя сказал, она возвращает достоинство человеку. Что несет с собой эта картина? Она несет с собой прежде всего даже не идею, а практику гражданского общества, того, о чем так страдает. Сегодня российские средства массовой информации говорят о том, что у нас его не хватает и так далее. Гражданское общество, то есть, когда общество выходит из-под спуда государства и контролирует власть, то, о чем мы мечтаем, то, что было еще 15 лет назад в России, но сегодня этого уже нету. Это только зарождалось, понимаете? Поэтому актуальность обыкновенного фашизма никогда не устареет, но будет то возрастать в зависимости от степени авторитарности правления, то падать, если это правление становится более демократичным. Заметьте, что сегодня мы не видим обыкновенный фашизм часто по телевизору. Последний раз, когда он был что-то в час или в два часа ночи, когда все спят, в то время как эта картина. Нам, которые, к сожалению, пока еще бацилла тоталитаризма бродит в нашей крови, и та революция демократическая, антикоммунистическая, которая произошла в России, она, к сожалению, еще не стала достоянием сознания наших сограждан. Мы в этой картине нуждаемся каждый день. Я убежден, ее надо показывать в школах, школьникам младших, а потом старших классов. Заметьте, что сегодняшним российским телевидением эта картина не востребована.
Когда картина вышла, тогда, в 60-е годы, то, если я не ошибаюсь, бельгийская королева приказала, чтобы все школьники Бельгии смотрели эту картину. И приводили классы целые и показывали обыкновенный фашизм.
Спасибо Майе Туровской и Андрею Смирнову. «Свобода в клубе», «Синий фантом», «Обыкновенный фашизм», фильм Михаила Рома «Через 40 лет». За нашим столом критик, историк театра и кино, соавтор сценария фильма «Обыкновенный фашизм» Маюсь Натуровская, режиссер, актер и драматург Андрей Сергеевич Смирнов, Виктор Матизен, кинообозреватель газеты «Новые известия», Евгений Маргулит, историк кино, Андрей Сильвестров, программный директор клуба «Синий фантом», режиссер Евгений Цимбал и историк и журналист Владимир Долин. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30, коротко об основных новостях к этому часу. Подозрений в заболевании людей птичьим гриппом в Московской области нет, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Власти сообщают, что ситуация взята под контроль. В районах, где обнаружен вирус птичьего гриппа, введен карантин. В Сочи, который претендует на проведение зимней Олимпиады 2014 года, сегодня прибывает оценочная комиссия Международного олимпийского комитета. За право быть столицей зимних Олимпийских игр через 7 лет борются Сочи, австрийский Зальцбург и южнокорейский Пхенчан. Победитель будет назван 4 июля. Иран не намерен выполнять требования Совета Безопасности ООН о прекращении работ по обогащению урана. Об этом заявило сегодня Иранское министерство иностранных дел. 21 февраля истекает срок, данный Ирану Советом Безопасности для выполнения его требования. В Сенате США республиканцы блокировали рассмотрение резолюции, осуждающей политику президента Джорджа Буша в Ираке. Сторонники резолюции не смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы вынести ее на обсуждение. Американский морской пехотинец приговорен к 8 годам тюрьмы за убийство иракца. Военный суд признал 22-летнего капрала Роберта Пеннингтона соучастником убийства, в котором всего обвиняются 8 военнослужащих. Госсекретарь США Кондолиза Райс встретится сегодня отдельно с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом накануне намеченных на понедельник трехсторонних переговоров. Президент Туркмении Гурбангулы Берды Мухамедов заявил, что не намерен спешно пересматривать политический курс своего предшественника Сапармурада Ниязова. В Афганистане в воскресенье разбился вертолет войск международной коалиции.
Говорит Радио Свобода. «Свобода в клубе «Синий фантом». Обыкновенный фашизм. Фильм Михаила Рома «Через 40 лет». Книга документов и материалов о фильме, запрещенная в советское время, только что вышла в журнале «Сеанс». За нашим столом Маюсь Нетуровская, критик, историк театра и кино, соавтор сценария фильма «Обыкновенный фашизм», Андрей Сергеевич Смирнов, режиссер, актер и драматург самого известного фильма «Белорусский вокзал», Евгений Яковлевич Марголит, историк кино, Андрей Сильвестров, программный директор клуба «Синий фантом», Виктор Матизин, кинообозреватель газеты «Новое известие», режиссер Евгений Цимбал и историк и журналист Владимир Долин. Маюсь Нетуровской, слово.
Вы знаете, я хочу, чтобы мы не забыли сегодня в этом разговоре, что мы собрались все-таки по поводу выхода книги, которая была сдана в набор, это видно на первой ее странице, кстати сказать, цветной, что очень необычно, который нам заказали тогда же издательство «Искусство» для серии «Шедевры советского кино». Она была сдана в набор, это все видно, там все подписи стоят, и немедленно вынута из производства. И дальше сначала Михаил Ильич пытался пробить эту каменную стену. Потом я с Наташей Рум пыталась это сделать. Потом я сама пыталась это сделать. Сейчас это было сделано, как ни странно, по инициативе немцев Кёльнского университета. Но, к моему счастью, она вышла в первый раз все-таки на русском языке. И это сделало издательство «Сеанс» питерское. Они это сделали прекрасно, так, как надо было сделать такую книгу. Потому что они ее не просто издали, они ее издали как книгу в книге, как раритет. Я бесконечно благодарна Любе Аркус и всей ее редакции, вот поголовно, просто каждому из них. Это не дизайнерская книга, это именно книга этой редакции. Они ее сами сделали в прекрасном качестве.
Я сейчас просто отдам слово Евгению Марголиту, который является членом редколлегии журнала «Сеанс», и все-таки попрошу его ответить на вопрос, вот что же такого было в этом фильме, что заставило чиновников так ему сопротивляться?
Дело было даже не в том материале, который Ром собрал. Дело было в другом, в этой интонации отдельного частного человека, который прищурясь глядел на эту чудовищную машину, и под этим взглядом, под этой интонацией машина начинала кукожиться. Ведь это происходило в ту эпоху, когда документальное кино советское озвучивалось двумя или тремя официальными дикторами: Хмара, Выгодский и Левитан. Те редчайшие случаи, когда пытались дать автору или актеру озвучить документальный фильм, как правило, заканчивались провалом, и они были столь редки, что входили в историю кино. Впервые в 66-м году вот это столкновение материала коллективного, безличностного психоза и трезвого, умнейшего взгляда индивидуального частного человека, это было настолько взрывоопасно, что было главным эффектом картины.
Спасибо Евгению Марголиту, Майя
Туровская. Одну фразу. Я вам просто приведу фразу, которую сказал Михаил Ильичу цензор. Вполне возможно, что этот цензор был Суслов. Когда Михаил Ильич сказал, а почему запрещают книгу, когда фильм посмотрели 20 миллионов? На что тот ему сказал: 20 миллионов посмотрели фильм и забыли, а книгу откроют и начнут думать. Вот вам точная формулировка.
Маэстро, мне кажется, вы сильно преувеличиваете интеллектуальные возможности секретаря ЦК по идеологии Михаила Андреевича Суслова.
Андрей Смирнов и Майя Туровская. Давайте Виктора Матизана послушаем.
Ну, мне кажется, что причина запрета книги была гораздо более прозаична. Дело в том, что если фильм появился через 2 года, его бы тоже запретили. Потому что в момент «Пражской весны» фильм «Обыкновенный фашизм» выйти на экраны Советского Союза никаким образом бы не мог. Ну, собственно говоря, даже было удивительно, что как его могли выпустить даже раньше, поскольку аналогии были абсолютно очевидны. И хотя бы даже для того, чтобы запретить такому человеку, как я, думать на этом фильме, вот ради этого его стоило запретить. Вместе с книжкой, вместе с Ромом, вместе с Маюсь Нетуровской. И, значит, да, реплика Андрея Сергеевича, значит, да, Смирнова. Относительно того, почему этот фильм будет всегда актуален и всегда нужен. Есть такое знаменитое выражение «фашизм не пройдет». Оно по-русски звучит крайне двусмысленно. У меня по этому поводу есть, значит, стишок, посвященный 1942 году. «Гитлер и Сталин сей памятный год думали порознь, фашизм не пройдет».
Спасибо Виктору Матизу. Владимир Долин.
Я хотел бы пояснить, в общем-то, невостребованность обыкновенного фашизма на нашем телевидении, невостребованность обыкновенного большевизма и многих других фильмов. Скажите, пожалуйста, после 96-го года закончилась Первая Чеченская война. Кто-то видел по нашему телевидению реальный репортаж из Чечни? В стране происходит масса событий. Не только в Чечне, да, и не только таких трагических, ну, скажем, которые так или иначе не очень нравятся власти. Кто-то это видит на одном из трех федеральных каналов. И если этого нет, то, соответственно, не должно быть этих фильмов. Это абсолютно связанные вещи. Либо отсутствуют обе категории, и репортаж, и кино, либо есть и то, и другое.
Так считает Владимир Долин. Как мне кажется, Ром снял, то есть Туровская с Ханютиной написали сценарий, а Ром снял абсолютно антифашистский фильм. Он должен полностью попадать в то, что называется, соответствие официальной идеологии Советского Союза в то время. Он сейчас попадает в нерв времени, он является антифашистским. Так почему же он вызывает такое сопротивление?
Он является маргинальным сегодня.
Он является антигосударственным.
Он является антитоталитарным.
Антидержавным.
Очень трудно одновременно строить, сегодня мы видим, как слова «соборность», «великая Россия» становятся опять главными. Что значит «опять главными»? Они были главными до революции, православие, самодержавие, народность. В эту палитру, ну, никак туда не вписывается обыкновенный фашизм, который говорит каждому зрителю: ты не скотина, ты не винтик в машине государства, ты образ и подобие Божие. Ты сам отвечаешь перед собой, перед своей совестью за то, что ты делаешь. Что вытекает из фильма «Обыкновенный фашизм»? Перестаньте мучить людей. Дайте им 20 лет спокойной жизни, как говорил Столыпин. И Россия встанет в первые ряды цивилизованных стран.
Андрей Смирнов. Андрей Сильвестров, пожалуйста.
Удивительно, но наш разговор сейчас затрагивает, по-моему, один аспект фильма «Рома» – социальный. А, как мне кажется, есть и другой, не менее значимый, все-таки это мощнейшее произведение искусства, мощнейший аттракцион. Этот аттракцион впоследствии очень много раз использовало то или иное сознание для той или иной манипуляции. Этот аттракцион очень часто используется сейчас в телевидении. Ну, вот вспомните все предвыборные, там, великолепные Доренки или неталантливые. Это один раз гениально, честно, пронзительно сделанный фильм, который содержал в себе аттракцион мощнейшей манипуляции, которая потом была запущена, и сейчас она так или иначе употребляется телевидением. И в этом смысле этот фильм как бы оказывается на телевидении, но в каких-то трансформациях, метастазах. Мне было бы интересно вернуть тему нашего разговора к этому фильму как художественному произведению в первую очередь.
Спасибо Андрею Сильвестрову за это замечание. Вот мне кажется, что, может быть, главное, из-за чего советские люди восприняли этот фильм как фильм не только о фашизме, но как и фильм о своей стране, это огромная визуальная его сила. В комментарии Ромы нет ни единого слова критики в адрес советского государства. Еще раз повторяю, это абсолютно антифашистский фильм. Но та картинка, которую мы видим, а именно парады, массовые действия, наконец, посещение Гитлером выставки современного искусства, что напрямую отсылает к этой хрущевской истории, да, с его посещением выставки. Там даже планы повторяются. И вот это, как мне кажется, не могло не вызывать абсолютных параллелей. Но это происходит не благодаря тексту Ромы, это происходит благодаря его великолепному монтажному искусству, отбору материала, когда люди могут идентифицировать то, что происходит в Советском Союзе на парадах, с теми парадами, которые происходили в нацистской Германии 30-40-х годов. Евгений Маргулит.
Помню, как папа, вернувшись с просмотра, в совершенном изумлении говорил: «Боже мой, там у них Геббельс выступает, и писателям объясняет, что им надо писать. Но это же совершенно как у нас».
Евгений Маргулит, Евгений Цимбал.
Если внимательно смотреть хронику, то ведь наши парады очень похожи. Даже не московские парады, которые вот так более растиражированы и более насмотрены уже публикой, потому что используются сплошь и рядом. А вот парады, которые были в Питере, они просто один к одному стыкуются с фашистскими парадами. Ритм также точно выдерживается. Если в Германии там факельное шествие со свастикой, то у нас точно такое же там со звездой вращающейся. Люди укладываются и сидят на четвереньках, образуя из себя звезду и так далее. Но меня вот в связи с теми многими фильмами, которые я уже делал, используя хроники, волнует вопрос, ну почему это каждый раз не востребовано? Вот почему сейчас Андрей Смирнов сделал фильм о русском парламентаризме? Почему никто не хочет его смотреть? Почему такую ярость вызывают фильмы, которые пытаются говорить правду о нашей истории?
Евгений Цимбал, Майя Вознетровская.
Знаете, я вот совершенно согласна с вами, что мы все время забываем о том, что фильм еще и искусство. Вот почему на Западе идет дискуссия о Шостаковиче? Она мне очень напоминает ваш вопрос. Шостаковича рассматривают как политическую фигуру. И спор идет о том, был ли он одолтело советским художником, который проводил линию партии и правительства, или наоборот он был антисоветским. Но Шостакович был Шостакович. Мы ходили слушать каждую премьеру Шостаковича как композитора, а вовсе не как политическую фигуру, совершенно не как секретаря Союза композиторов и так далее. Надо уже перестать это обсуждать. Слушайте.
Майя Снетуровская, Виктор Матизин.
У меня прежде всего была реплика Владимиру Долину. Все-таки и первый, и второй каналы сделали несколько документальных фильмов о Чечне, и они были как бы такие не совсем проправительственные. Там было много хроники, и журнал «Сеанс» посвятил специальную подборку. Но они много, разумеется, чего не сделали. Это чистая правда.
Есть ситуация сегодняшняя. Уже достаточно давно документального кино о Чечне нету. Вопрос времени. Было можно, делали, сейчас нельзя. Вот о творческом методе, простите за нескромность, поскольку я сижу в окружении профессионалов, у меня такое впечатление, что Ром это делал в состоянии абсолютной свободы. Я имею в виду внутреннюю свободу. И это тоже очень настораживало, я думаю, власть.
Владимир Долин, Андрей Смирнов.
Владимир Долин как раз вернул нас к сердцевине нашей темы. Эта картина делалась в условиях абсолютной несвободы. Не только цензуры, которая цензурировала каждый шаг, начиная со сцены, с заявки. Ведь у нас на одного там режиссера приходилось по меньшей мере 5 редакторов. В огромном здании Госкино сидело столько народу, за каждым гражданином по 5 милиционеров. Условия, в которых мы работали, в которых работал Михаил Ильич, в группе всегда был штукач. И не один. Был штатный, был нештатный. О каждом слове, сказанном в просмотровом зале, докладывалось немедленно начальству. Это нормальному человеку описать нельзя, потому что, в принципе, в этих условиях нельзя ни жить, ни работать. Но люди жили, работали и создавали нетленные шедевры. Обыкновенный фашизм – один из них. Я очень рад, что Андрей, человек, который мне годится, ну уж сыновья точно, а может быть даже и во внуки, вернул нас к искусству Рома. За этой картиной, в ней ведь несказанное режиссерское мастерство. Документальный кинематограф вообще особый и очень тяжелый жанр. Сегодня на телевидении, чего мы только не смотрим, сделано очень просто. 5 интервью, 20 пейзажей, смонтировали эти говорящие головы с пейзажами, подложили музыку, они это называют кино. На самом деле, искусством документального кино, которое требует, во-первых, уметь выхватить из жизни кадры, захваченные врасплох, а во-вторых, если уж ты делаешь интервью, так найти контакт с человеком, которого ты снимаешь, чтобы он раскрылся, потому что мы все неадекватны, как только перед нами ставят камеру. Невероятно сложный искусство. Еще сложнее, когда у тебя, ну, у Ромы есть куски снятые там, сегодняшние студенты, дети, но основное это архив, из архива сделать живую. Пульс этой картины бьется в ваших жилах. Невероятно сложно. Мало того, обыкновенный фашизм — огромная по хронометражу картину. Выстроить эту симфонию так, чтобы зритель не соскучился, не затосковал, чтобы ему это все было интересно. При этом в стране, где антифашистская пропаганда настолько навязла в ушах, кого она там трогала в 60-е годы. Мы росли во время войны, вот мое поколение, для нас было все однозначно, гитлеризм, нацизм там и так далее, враги человечества. И вот пробудить и услышать, не сказав при этом ни слова, о том, как человек превращается в винтик, в часть огромной, ужасной машины уничтожения, и заставить ощутить человек, что мы-то такие же. Огромное режиссерское мастерство, несказанное владение ремеслом, искусством композиции. За этим стоит фигура огромного художника, для которого кинематограф — совершенно естественный язык, которым он объясняется. Эта картина заставляет задуматься о том, какой бы кинематограф мы получили, если бы такие люди, как Ром, Эйзенштейн, Довженко, Пудовкин, работали не в условиях тотального контроля и тотального давления власти, а на свободе.
Спасибо Андрею Смирнову. «Свобода в клубе «Синий фантом», обыкновенный фашизм. Фильм Михаила Рома «Через 40 лет». Виктор Матизин, пожалуйста.
Я начал с того, что «Обыкновенный фашизм» был вторым документальным фильмом в моей жизни. Хотя теперь хочу сказать уже как киновед, что все-таки мы должны видеть в картине Вертова, Эйзенштейна и Лени Рифеншталь. Смотреть «Обыкновенный фашизм» с точки зрения как бы того, что Ром использовал в этом кино законы пропаганды. И там есть не только позиция свободного человека, там есть позиция человека несвободного. И мы должны отделять свободного человека, Рома, свободномыслящего, от человека несвободного, от человека своего времени.
Это было выступление Виктора Матизина. Может быть, Евгений Марголит?
Когда я смотрел неделю назад последний раз «Обыкновенный фашизм», я почувствовал, чего мне не хватает, и чего там не было, и быть, увы, не могло. Почему цивилизованная Германия с таким азартом, очертя голову, бросилась отдавать, возвращать свою ответственность, передоверять ее своему фюреру? Вот тема бегства от свободы, которая сегодня для нас, здесь сидящих, является, наверное, самой существенной, самой остро современной. Это было кино не полностью свободного человека, но человека во что бы то ни стало, стремящегося стать свободным, потому что вот его достало уже полностью эта несвобода. А вот то, что главное сегодня, как они свою свободу отдали. Вот это бегство, этот ужас перед свободой, как перед ответственностью. Когда освобождение от химеры совести и празднуется в этих совершенно роскошных колоннах. Там есть Лени Рифеншталь, там есть Эйзенштейн, и там есть ненавидимый Ромом Вертов. Эйзенштейн в финале, где цитируется стачка, эти глаза, исполненные боли. А Рифеншталь, естественно, ненависть к этой геометрии, как воплощению неживого. А что касается Вертова, то это абсолютно осознанная перекличка женщины, тянущейся к Гитлеру, ну, тянись к своему фюреру, схвати его за палец, перекличка с абсолютно идентичными кадрами в колыбельной.
Евгений Марголит, может быть, Андрей Сильвестров?
Безусловно, фильм сделан сознанием тоталитарным, тем сознанием, которого сейчас уже не существует. Оно так или иначе стараниями тех или иных деятелей культуры было разрушено. Я думаю, что эта опасность человечеству, ну, мне, по крайней мере, так кажется, не грозит. Возможно, грозят какие-то другого типа опасности, о которых мы пока не догадываемся. Возможно, они будут еще похлеще, чем это. Но вирус тоталитарного, как мне кажется, был в свое время уничтожен. В этом смысле он...
Бессмертен, Андрей.
Фашизм не пройдет.
И уничтожен он был, как это ни странно, иронией. Только ирония способна уничтожить пафос. Мы сейчас действительно живем в другое время, в котором этот фильм удивительным образом воспринимается уже не как социальное явление, а как явление искусства и как пронзительный человеческий сильный голос.
Спасибо Андрею Сильвестрову. Евгений Цымбал.
Я все-таки хотел немножко заступиться за Вертова и Эйзенштейна. Они были романтиками. Они искренне ненавидели строй, который был до того, и старались создать некий свой визуальный образ замечательного, красивого, счастливого и свободного человека. Вот человек с киноаппаратом, я не знаю, можно ли найти более раскованное, более элегантное и более свободное повествование в нашем кино конца 20-х годов. И эта интонация, постепенно ослабевая, сохранилась до последнего значительного фильма Вертова, это «До колыбельной». Меня интересует другое, и мне кажется, тут тоже есть параллель у Михаила Ильича Рома и у Вертова, в частности, в его фильме там «Три песни о Ленине» или «В колыбельной». Это частная жизнь и то, что наступает потом. Прекрасные семьи, очаровательные милые женщины, замечательные светящиеся солнцем дома, радость жизни, радость любви. И как быстро в человеке просыпается радость рабства, радость безответственности, радость подчинения. Вот эти качества, они ведь столь же заразны, как и счастье, а может быть еще более заразны. И для меня превращение частного человека в элемент машины, в робота, который идет убивать, и при этом гордится, что он выполняет некую высшую задачу общества. Вот для меня это важнейшее свидетельство того, что каждый обязан отвечать сам перед собой. И каждый обязан бороться за свою свободу, а не трусливо идти строем туда, куда ему укажут.
Евгений Цымбал, Владимир Долин.
Я хотел бы вот о живучести бациллы фашизма сказать. Несколько лет назад, в Чечне, вернусь в Чечне, солдат, пацан со всеми, он рассказывал, вот взяли пленных. Я каждые полчаса ходил их бить. Я говорю, Костя, как же? Вообще-то говоря, не объясняли вам, что пленных бить нельзя. Твои товарищи, может быть, в плену. Это как раз было после штурма, когда много было российских солдат в плену, много чеченских в плену. Он говорит, а нам никто не объяснял. Вот как человек становится фашистом. Ему никто не объяснял. Ему не показывали фильм «Обыкновенный фашизм». Ему не показывали многие другие фильмы, которые формируют нормальных, свободных людей. Он не читал этих книжек. Ну, а никто объяснять ему не стал. Вот он сам стал вот этим вот винтиком. Ладно бы просто винтиком, а скорее секирой, которую рубят.
Владимир Долин, Андрей Смирнов, пожалуйста.
Я бы хотел вернуть наш разговор, он идет к концу, к тому, что стало предлогом для нашей встречи. Прошло 40 лет с того момента, когда был сделан фильм «Обыкновенный фашизм». Здесь, в нашей компании, сидит женщина, живая. Дай вам Бог здоровья, дорогая Маечка. Если бы на столе стояла водка, я бы просто закончил этот тостом за то, чтобы Господь послал долгие годы жизни и здоровья Майе Иосифовне Туровской, единственной живой и, слава Богу, здоровой из авторов этого бессмертного фильма.
Спасибо, Андрюшечка.
Спасибо, Андрею Сергеевичу Смирнову. Ну и финальное выступление Майи Иосифовны Туровской.
Мне придется все-таки вернуться к тому, что было, и сказать, что Михаил Ильич за эти 2 года прошел огромную дорогу. Мы же рядом с ним сидели, стояли. Огромную дорогу. Он обдирался об этот материал. Он страдал, мучился. И если кажется, что он был свободным, ну, во-первых, там есть вещи, которые он нам говорил. Ну, неужели вы не понимаете, что фильм не может иначе пройти? Говорить нечего, в каких тисках это все дело. Но он прошел огромную дорогу за это. И за одно это лично я должна быть благодарна судьбе, что я принимала участие, что мы его действительно вытащили вот на эту работу. И второе, что я хочу сказать, что иллюзия, что бацилла тоталитаризма погибла, удивительное совершенно заблуждение. Я прожила ту жизнь, теперь живу эту жизнь. У меня уже нет вопросов. Когда мы начинали делать фильм, у меня были вопросы к истории. Ради этого мы с Юрой в холодных залах Госфильмофонда придумали эту картину. Как это могло быть? У меня нет вопросов к истории. Знаете, я живу в этой истории, и я вижу, что это гораздо проще, может быть, чем нам кажется. Это происходит уже сегодня. Причем не только здесь, в России. Это происходит и на Западе. И это происходит... Я все время рыла вот эту ямку, маленькую такую ямку, когда уже никого из нас не осталось, авторов, как бы сказать, фильм. Как это может быть? Почему это может быть? Отвечаю. Потому что таков человек. Единственный ответ на этот вопрос – это человек. В нем заложена эта возможность, и при определенных условиях она реализуется, и более того, набирает силу. И не надейтесь, что эта бацилла уничтожена. Не живите в этой утешительной иллюзии. Помните, что это может быть с вами каждый день.
Майя Туровская, критик, историк театра и кино, соавтор сценария фильма «Обыкновенный фашизм». Андрей Смирнов, режиссер, актер, драматург. Евгений Марголит, историк кино. Андрей Сильвестров, программный директор клуба «Синий фантом». Виктор Матизен, кинообозреватель газеты «Новые известия». Евгений Цимбал, режиссер. Владимир Долин, историк и журналист. «Свобода в клубе «Синий фантом». «Обыкновенный фашизм». Фильм Михаила Рома «Через 40 лет». Книга документов и материалов о фильме, запрещенная в советское время, вышла в издательстве «Сеанс». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
У России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.